16:07 в эфире программа «Время свободы». Поступают сообщения о том, что президент Банка Москвы покинул пределы России, опасаясь уголовного преследования. Франция присоединилась к военной операции ООН в Кот-д'Ивуаре. В Петербурге открыт реабилитационный центр для малолетних преступников. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Президент Банка Москвы Андрей Бородин покинул Россию. Эту новость, появившуюся в российских средствах массовой информации со ссылкой на анонимные источники в самом банке, эксперты связывают с перспективой уголовного преследования банкира в рамках дела о мошенничестве при выдаче кредита фирме, принадлежащей жене бывшего московского мэра Елене Батуриной. Бегство Бородина может указывать на его причастность к махинациям, полагают наблюдатели. По мере того, как продолжается наступление на бывшую команду Юрия Лышкова, нынешний мэр Москвы Сергей Собянин пытается заявить о себе на этом посту. Что из этого получается, разбиралась моя московская коллега Лейла Гениатуллина. Она сейчас в прямом эфире. Лейла, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Если информация об отъезде Андрея Бородина за рубеж официально подтвердится, адвокаты не представят уважительных причин его неявки в правоохранительные органы, то президенту Банка Москвы может быть предъявлено заочное обвинение, сообщают российские информационные агентства. На прошлой неделе стало известно, что в Тверской районный суд Москвы было подано ходатайство об отстранении от должности Андрея Бородина. Российская пресса также сообщила, что следствие планировало на минувшей неделе изменить статус Бородина с подозреваемого на обвиняемого по уголовному делу о незаконной выдаче кредита, но он не явился к следователю. Бородину, по сообщению российских информагентств, должны были избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде. Политолог Марк Курнов так прокомментировал эту ситуацию.
Информации точной у меня, понятное дело, нет никакой. Впечатление, которое складывалось в течение всех этих вот долгих периодов выяснения отношений между Банком Москвы и ВТБ, заставляет думать, что скорее за Бородиным кое-что числится. Тем более, что в общем этот банк обслуживал напрямую Батурину и ее бизнес, а там без коррупции, как известно, не обошлось. Поэтому скорее Бородин, конечно, сейчас покинул пределы, беспокоясь за свое будущее и за разбор тех дел, которые в банке творились. Но выяснилось, что сейчас, конечно же, он начнет использовать ситуацию, связанную с тем, что наш самый гуманный в мире суд полностью себя дискредитировал, и рассчитывать на то, что, возможно, какое бы то ни было объективное судебное расследование, чего бы то ни было после дела Ходорковского, никто не может. Поэтому он эту ситуацию будет, мне кажется, использовать по максимуму в своих интересах. Но то, что там дела вполне серьезные, в смысле нарушений кредитного режима, существовали, у меня сомнений нет.
Это был политолог Марк Урнов. По мере того, как продолжаются нападки на бывшую команду Лужкова, нынешний мэр Москвы Сергей Собянин не оставляет попыток проявить себя с лучшей стороны, особенно в тех сферах, где это не удалось сделать его предшественнику. Он пытается взять под контроль рекламный рынок, добиться большей прозрачности от работы метро, решить проблему пробок, а одна из последних его инициатив – полностью реконструировать МКАД. Но усилия Собянина часто приводят к обратному результату. Почему, рассуждает политолог Ростислав Туровский.
Собянин как мэр города еще на самом деле не состоялся. Слишком мало времени для этого прошло. И кроме того, у меня складывается впечатление, хотя слухи о том, что Собянин станет мэром, распространялись достаточно давно, задолго до его назначения. У меня создается ощущение, что он не был подготовлен к тому, чтобы занять эту должность. Или, может быть, недооценивал сложность работы в условиях Москвы, в условиях мегаполиса. И почувствовал это только тогда, когда стал мэром. Потому что основной вектор его деятельности, в общем, понятен. Он соответствует логике деятельности большинства чиновников путинской поры. То есть установление бюрократического контроля над всеми возможными сферами, над бизнесом, над социальной сферой и так далее. Ну, то есть, в сущности, выстраивание внутри города бюрократической вертикали. То есть, направленность понятна, но при этом сами действия носят довольно хаотичный характер. Нет ощущения, что есть какой-то продуманный план действий. Нет ощущения, что есть стратегия. И в этой связи возникает, возможно, ложное, но все-таки впечатление, что у Собянина нет долгосрочных планов, связанных с Москвой, и что что фигура здесь временная. Может быть, это и не так, но складывается именно такое ощущение, наблюдая за вот этими хаотичными действиями, инициативами, которые потом или не реализуются, или отменяются.
Рассказывал политолог Ростислав Туровский. Политик, бывший депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев, в интервью «Радио Свобода» заявил, что одно из главных упущений политики Собянина – отсутствие открытого диалога с оппозицией и столичной общественностью.
На низовом уровне продолжается практика Лужковская, Липовых, бутафорских встреч с избирателями. И префекты выступают, и публичные слушания проходят, и все выглядит очень красиво. Но на самом деле на эти встречи по-прежнему приглашают дворников и гастарбайтеров и работников управы. А протоколы, если там кто-то высказывает что-то не то, протоколы эти фальсифицируются. В общем, ничто не может заменить нормальных выборов мэра. Из-за этой вот позиции по отношению к общественному мнению, к общественным организациям, реальным, а не карманным, из-за такого отношения мы все, вот в моей, так сказать, среде оппозиционной, мы все уверены, что эти начинания разумные обречены на провал. Опять все разворуют, опять все фальсифицируют, опять будут потемкинские деревни или что-нибудь сделают, но сделают не так, как надо бы. Не видно совершенно никаких попыток наладить взаимодействие с реальной общественностью. Вот у нас все говорят, а гражданское общество нет, не созрело. А как же оно созреет, когда власть боится с ним общаться, как черт с ладаном?
Это был бывший депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев. Политолог Станислав Белковский, сравнивая нынешнего мэра Москвы Сергея Собянина с его предшественником, сказал, что Собянин не чувствует себя хозяином города.
Главное отличие Сергея Собянина от его предшественника Юрия Лужкова состоит в том, что Лужков был хозяином города и главой отдельной самостоятельной финансово-промышленной группы, опиравшейся на городские экономические ресурсы. Сергей Собянин же модератор интересов Федеральной финансово-промышленной группы. Он не хозяин Москвы. И это, конечно, качественное функциональное различие, которое оказывает влияние и на политику столичной мэрии, и на ее кадровые решения. У Собянина нет собственной команды. Априори было совершенно очевидно, что в первый год своей работы Сергей Собянин сделает все возможное, чтобы понравиться москвичам, особенно с учетом того, что он сам не москвич. И поэтому он будет предпринимать определенные шаги, направленные не только на удовлетворение финансовых аппетитов тех людей, которые привели его на пост мэра, но и нацеленные на улучшение реальной ситуации в городе. Однако эти шаги на сегодняшний день выглядят как бессистемные и свидетельствуют об отсутствии у Сергея Собянина единой экономической и административной стратегии, стратегии преобразования города. Именно поэтому Собянин сталкивается с препятствиями, о которых, возможно, он и не думал, когда шел на пост мэра, и пока реальных улучшений мы не видим.
Так политолог Станислав Белковский оценивает деятельность мэра Москвы Сергея Собянина. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире была моя коллега Лейла Гениатуллина. В Москве 16 часов 15 минут. Время краткой сводки последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд отказался допросить по видеосвязи главного свидетеля по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Ранее скрывающийся за границей Илья Горячев прислал в суд отказ от показаний, заявив, что оговорил подсудимых под давлением спецслужб. Президент Банка Москвы Андрей Бородин, как сообщает Ракетис, российское агентство уехал из России, опасаясь уголовного преследования по делу о крупном мошенничестве. Незарегистрированная партия «Другая Россия» проводит сегодня в Москве и других городах акцию в поддержку оппозиционеров, арестованных по делу о беспорядках на Манежной площади 11 декабря. Президент России Дмитрий Медведев освободил от должности еще 10 генералов МВД. С начала апреля указами президента из органов внутренних дел уже уволено около 40 генералов и 3 полковника. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» сразу после ее окончания. В 19 часов на наших волнах передача «Время гостей». Сегодня ее ведет политический обозреватель Радио Свободы Михаил Соколов. Что означает публичная конкуренция нескольких сценариев социально-экономического развития России? Владимира Мау, Ярослава Кузьминова, Инсора, Центра стратегических разработок. В программе сегодня выступит научный руководитель Центра исследований постиндустриального общества, доктор экономических наук Владислав Иноземцев. Эфир «Времени гостей», еще раз напомню, в 19 часов, сразу после новостей, не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Я приветствую в студии Кирилла Кобрина. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Давайте начнем с главных международных тем.
Вы знаете, вот с тех пор, как начались события в Ливии и вот эта катастрофа в Японии, мы в основном обсуждали вот эти темы. И вот сегодня я подготовил некоторую, ну, такую подборку, нарезку, что ли, если угодно, вот таких тем, очень важных, но о которых довольно давно мы ничего не говорили. Арабо-израильский конфликт, он действительно продолжается, до мирного урегулирования довольно далеко. Недавно произошло печальное событие, первый за многие годы теракт в Иерусалиме, и даже это не привлекло внимания международной общественности к событиям. А вот о чем пишет «Нью-Йорк Таймс», это статья Этана Броннера, корреспондента этой газеты в Иерусалиме, может быть, действительно привлечет внимание к именно отношениям между Израилем и арабским миром, прежде всего, палестинцами. Дело в том, что группы известных израильских и уважаемых деятелей, также военные, подготовили так называемую израильскую мирную инициативу. Это двустраничный документ, который, как они считают, станет основой для будущего мирного урегулирования арабо-израильского конфликта. Самое удивительное не в том, что документ этот подготовлен, я имею в виду израильская мирная инициатива, а его содержание, оно почти сенсационное. Итак, что предлагают авторы этого документа, среди которых, напомню, Дэнни Ятам, это бывший глава Моссада, Яков Перри, это бывший глава Шинбета, и многие другие очень известные в Израиле деятели, которых, ну, в общем, сложно заподозрить в симпатиях к палестинцам, так или иначе. Итак, они предлагают создать палестинское государство практически целиком на территориях западного берега Иордана и сектора Газа и, обратите внимание, со столицей в Восточном Иерусалиме. Более того, речь идет также о выводе израильских войск с голландских высот и о создании местных региональных механизмов безопасности и возрождения региональной, ну, скажем так, сотрудничества экономического. Вот такой любопытный документ. Посмотрим, как отреагирует на него не только в арабском мире и в Палестине, но и внутри самой израильской политики, потому как люди, которые составили и подписали этот документ, в основном принадлежат к оппозиционным нынешнему правоцентристскому правительству партии.
Какие еще темы привлекли ваше внимание?
Ну, конечно же, исчезновение, хотя на самом деле понятно, что речь идет об аресте знаменитого китайского художника-концептуалиста Ай Вейвея, который был фактически снят с трапа самолета, когда он вылетал из Пекина. И вот в статье в газете Guardian написал ее корреспондент этого издания Таня Браниган в Пекине, и речь идет о западной реакции на события вокруг Ай Вейвея. Надо сказать, что Запад отреагировал довольно жестко. Ну, приводится, в частности, заявление министра иностранных дел Великобритании Уильяма Хейга, который призывает китайское правительство прояснить ситуацию вокруг художника. Речь идет о совместном заявлении руководства Франции и Германии, которые призвали китайское руководство освободить Ай Вейвея и, ну, как бы выступили в очередной раз в защиту прав человека в Китайской Народной Республики. В общем, это информационная статья, но, тем не менее, она полностью описывает беспокойство международное по поводу судьбы Ай Вейвея. Напомню, что не первый раз его арестовывают.
Кирилл, у вас осталось немного времени, но, может быть, вы еще о чем-то нам успеете рассказать.
Об искусстве, конечно же, об искусстве, но о поп-культуре. На этот раз известная поп-певица, ну, известная, прежде всего, в 70-е, 80-е, начале 90-х годов, а потом ушедшая в добровольное молчание, Кейт Буш, мы все помним ее песни, «Ами Джима», такая антивоенная песня, «Бабушка», с русским названием, да, хотя бабушкой называют на английском языке специально такой платок в русском стиле. Так вот, Кейт Буш в последние годы пытается вернуться на поп-сцену, вот она буквально на днях выпускает новый альбом, и там будет одна песня, причем любопытно, эта песня называется так же, как ее же песня примерно 20-летней давности, The Sensual World, то есть мир чувств или чувственный мир, и интересно в этой песне то, что слова ее написаны классиком модернизма 20 века, ирландским писателем Джеймсом Джойсом. Они представляют собой отрывок из знаменитого финального монолога Молли Блум из романа «Улисс», собственно говоря, из-за которого этот роман много раз обвиняли в непристойности. И у этой песни довольно интересный бэкграунд, потому что Кейт Буш хотела давно уже использовать эти слова для вот этого своего произведения, но Джеймс Джойс Эстейт, наследники прав Джойса, которые известны, надо сказать, своей жадностью, они не давали ей это сделать, но, наконец, вот соглашение достигнуто, и эта песня выходит в том виде, в котором она хотела.
А Буш первая певица, которая попыталась использовать текст «Улисса» для песни?
Вы знаете, есть замечательный абсолютно альбом. Ну, «Улисса» да, а вот Джеймса Джойса нет. Есть замечательный альбом русского музыканта Леонида Федорова, главного музыканта в группе «Аукцион», и прекрасного поэта и переводчика Андрея Волохонского, который полностью как бы положен, там музыка Федорова, и он там играет, а Анри начитывает свой перевод на отрывка из романа Джойса «Финниган Уэйк». Так что Кейт Буш идет по стопам, напомню, нашего бывшего коллеги Андрея Волохонского.
Спасибо, Кирилл. Кирилл Кобрин подготовил и представил обзор публикации в международной прессе. Вы слушаете программу «Время свободы». Французские военные присоединились к военной операции ООН в Кот-д'Ивуаре. В рамках миссии под названием «Единорог» в бывшей французской колонии были размещены 900 французских военнослужащих. Сейчас их количество увеличено почти вдвое, передает наш корреспондент Елизавета Алисова.
Французские военные силы получили разрешение участвовать в военной операции ООН в Кот-д'Ивуаре с целью нейтрализации сил Лорена Багбо, который использует тяжелое вооружение против мирного населения страны. С таким заявлением вчера вечером выступил Елисейский дворец. Всего через две недели после начала военной операции в Ливии французская армия открывает второй фронт на африканском континенте. Сторонники действующего президента Кот-д'Ивуара Лорена Багбо, который отказывается уступать власть победившему на выборах Алассану Утуаре, уже обвинили Францию в незаконной оккупации. Находящийся в Париже советник Лорена Багбо Туссен Ален назвал бомбардировки в Абиджане незаконными действиями и попытку убийства действующего президента. В минувшие выходные силы признанного западными странами президента Алассана Утуаре попросили военной помощи ООН и Франции. В последние несколько дней войска Алассана Утуаре пытаются взять под контроль Абиджан. В задачи французской миссии «Единорог» входит защита французского населения и помощь миссии ООН, которая насчитывает в этой стране 10 тысяч миротворцев. Таким образом, Франция объясняет свое вмешательство необходимостью защищать французских и иностранных граждан, которые находятся в Кот-д'Ивуаре, и местное гражданское население. По данным французского МИДа, вчера в Абиджане были похищены двое французов. Всего в Кот-д'Ивуаре проживает 12 тысяч французских граждан. О сложности ситуации, в которой оказалась Франция в Кот-д'Ивуаре, в интервью радиостанции «Франс-Инфо» рассказывает журналист и автор нескольких книг о французском присутствии в Африке Антуан Глазер.
И Организация Объединенных Наций, и Франция находятся в двусмысленном положении. Это двусмысленность самого французского присутствия в Кот-д'Ивуаре и вообще в Африке. Оба противодействующие лагеря обвиняют Францию и ООН в том, что они не принимают их сторону. Ведь если Алассан Уаттара придет к власти и возьмет под контроль президентский дворец с помощью сил ООН и Франции, то Лоран Гбагбо и его сторонники смогут сказать: «Вот видите, это ставленник иностранных государств, его избрало международное сообщество, а не народ Кот-д'Ивуара». Поэтому ситуация очень сложная как для Франции, так и для ООН.
Позицию Франции в интервью радиостанции «Франс-Инфо» комментировал журналист, специалист по вопросам французского присутствия в Африке Антуан Глазер. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
В Петербурге открывается первый в России реабилитационный центр для несовершеннолетних заключенных. Инициатива создания исправительного учреждения, альтернативного государственному, принадлежит церкви и поддержана Федеральной службой исполнения наказаний Министерством юстиции. О принципиально новой программе перевоспитания нарушителей закона корреспондент «Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
В европейских странах уже два века пишут о том, что тюремный метод исправления человека, монотонный бесполезный труд, не пригождающийся в обычной жизни, способен только воспроизводить преступность. Особенно справедливо это для подростков, и особенно сегодня, когда многие производственные базы российских детских колоний оказались нерентабельными, и колонии их попросту лишились. Но даже если подросток и овладевает полезными трудовыми навыками, при выходе на волю он оказывается в прежней среде, тянущие его на дно. В Петербурге с 2001 года успешно работают с условно осужденными подростками Центр социальной адаптации имени святителя Василия Великого. Возглавляет его председатель отдела Петербургской епархии по благотворительности и социальному служению протоиерей Александр Степанов, который считает, что вся исправительная система нуждается в реформировании. Он решил создать исправительное учреждение, альтернативное государственному.
Чтобы эффективно объективно поменять жизнь, мысли, устремления подростка из обычной среды, и в частности семьи, в которой, как правило, конфликт, надо его решительно изымать. Это возможно только в случае, если мы организуем стационар. Он проживает здесь с некоторыми ограничениями, которые поначалу предельно жесткие, а потом смягчаются. Мы разработали программу. За года 3 она стала известна и властям в городе, и далеко за пределами Петербурга, потому что действительно такой центр единственный. Там создана чрезвычайно творческая атмосфера, которая увлекает этих ребят и которая создает очень мощную альтернативу всей той жизни, которой они жили до этого. Там и поездки, и походы, и спорт, например, экстремальный, паркур, скалолазание, модные виды спорта, которые, пользуясь таким спросом, оказываются платными. Есть шикарные залы в городе. Ну вот нам удалось это все сделать у себя и самых таких значимых людей в этом смысле в городе привлечь к работе у нас. А примерно 1.5 года назад появилась такая идея у меня, чтобы эту работу попытаться адаптировать к Колпинской колонии.
Понятно, что это гораздо сложнее, ведь колония – особый мир, несущий отпечаток советских порядков, не слишком изменившихся с 30-х годов.
Все-таки мы получили поддержку. Мы пригласили некоторых руководителей управления к нам в центр, показали, и, в общем, это понравилось. И вот они решились на то, чтобы этот эксперимент запустить. Сейчас процесс находится как раз в стадии развития. Например, мы построили там скалодром. Человек, который построил лучший скалодром в городе, а сейчас он построил как бы еще одну версию, улучшенную. И это только там, в закрытом учреждении, в котором сейчас все 50 человек. Но количество будет скоро существенно увеличено, потому что несколько колоний в соседних областях будет закрыто. И вот совсем недавно вышло методическое указание, где как раз поименно упомянуто, что ни паркур, ни скалолазание не могут быть там. Это дико, и я надеюсь, что все-таки это будет отменено. Это такой примитивный ход мысли, что скалолазанием они будут через забор перелезать и убегать из колонии. Нет, спорт есть спорт. Как всякое серьезное дело, оно увлекает человека, и оно дает ему какие-то альтернативы жизненные.
Кстати, между Федеральной службой исполнения наказания и Русской Православной Церковью уже подписано соглашение о сотрудничестве. Сегодня сотрудники Центра Василия Великого готовы работать с первой реабилитационной группой из 10-12 человек. Это будут только те подростки, которые сами этого захотят. Они не получат никаких льгот и послаблений в работе и учебе, но свободного времени у них практически не останется. Его займут занятия в театральной студии, спорт и чтение. Такой подход вполне одобряет старший преподаватель факультета психологии Петербургского университета Илья Бердыш.
Я могу приветствовать различные варианты гуманизации в детских учреждениях подобного типа, которые полностью отвечают так называемым пекинским правилам, ауновские минимальные стандарты обращения с несовершеннолетними, которые показались за решеткой. Но мы ведь что должны иметь в виду? Там, где еще подросток, что-то будет пытаться делать. Вот начиная с 18 лет, да никто не нужен, по большому счету.
Но специалисты из Центра Василия Великого все продумали. Группы формируются отдельно из впервые совершивших преступления и из совершивших его повторно, а освободившихся тоже не бросят. Могут даже предоставить им проживание на год в социальной гостинице и помочь устроиться на работу. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». В Москве 16:30. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Московском городском суде на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бобровой сегодня допрошен свидетель со стороны защиты. Президент Банка Москвы Андрей Бородин, как сообщает российское агентство, уехал из России, опасаясь уголовного преследования по делу о крупном мошенничестве. Незарегистрированная партия «Другая Россия» проведет сегодня в Москве и других городах акцию в поддержку оппозиционеров, арестованных по делу о беспорядках на Манежной площади 11 декабря. Президент России Дмитрий Медведев освободил от должностей еще 10 генералов МВД с начала апреля. Указами президента из органов внутренних дел уже уволено около 40 генералов и 3 полковника. Тверской суд Москвы приговорил сегодня бывшего высокопоставленного чиновника управления делами президента России Андрея Воронина к 3 годам лишения свободы за попытку мошенничества в особо крупном размере. В Казахстане оппозиция требует расследования нарушений на внеочередных президентских выборах, прошедших в воскресенье. Нурсултан Назарбаев сегодня объявлен избранным президентом страны и на инаугурация назначена на 8 апреля. В Японии на аварийной атомной электростанции Фукусима-Даичи начался сброс в океан радиоактивной воды, скопившейся в системе охлаждения реакторов. Из Ливии планируется возобновить экспорт нефти после перерыва, вызванного продолжающимся политическим кризисом. Погрузка нефти на танкер будет производиться под контролем повстанцев. На юге Йемена в городе Таиз сегодня произошли новые столкновения между антиправительственными демонстрантами и войсками. Сообщается, что общее число убитых во время протестов, начавшихся в феврале, составляет не менее 150 человек. В Кот-д'Ивуаре Лоран Гбагбо, отказывающийся подать в отставку после президентских выборов, начал переговоры о передаче власти. Это была краткая сводка последних известий, наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда и на нашем сайте. Его адрес в интернете www.svobodanews.ru. А я приветствую в прямом эфире главного редактора сайта Людмилу Телень. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Андрей. Я думаю, что безусловный гвоздь сайта сегодня – это не публиковавшееся ранее интервью с Егором Гайдаром, которое посвящено Беловежским соглашениям. Ну, как известно, именно в этом году исполняется 20 лет со дня подписания Беловежских соглашений, которые окончательно оформили распад Советского Союза. И вот в распоряжении нашей редакции оказалось интервью, которое Егор Гайдар давал публицисту и писателю Олегу Морозову. Это было, в общем, совсем незадолго до смерти Егора Тимуровича. И, может быть, это было, ну, если не последнее, то одно из последних интервью, которое он в своей жизни дал. Это интервью в подробностях рассказывает о том, как, собственно, шли переговоры в Беловежской пуще. И здесь очень много неожиданного, очень много интересных деталей, которые... Ну, то есть не то, что кому-то неизвестно, а, может быть, и вообще неизвестно никому. И хотя Егор Гайдар вспоминает о событиях спустя 20 лет, у него была отличная память, и он помнит все вплоть до мельчайших подробностей, хотя время от времени оговаривается, говорит, что время прошло, могу ошибаться. Но надо отдать должное Егору Гайдару, он всегда чрезвычайно точен в формулировках, и всегда, когда... в чем-то не уверен, он всегда очень точно оговаривает это, точно так же он делает это и в этом интервью. Ну, в частности, он говорит о том, что миф о том, что Беловежские соглашения были достигнуты, извините, за рюмкой чая во время дружеского ужина в Беловежской пуще, они абсолютно не соответствуют действительности. Да, лидеры государств сидели за столом, да, они обсуждали какие-то вопросы за столом и даже выпили по одной или по две рюмки, но никакие существенные соглашения, конечно, вот в таком застолье, как иногда представляют сегодня, не принимались. Егор Гайдар рассказывает очень подробно, как шаг за шагом договаривались лидеры трех государств, и говорит о том, что все они ехали в Беловежскую пущу, совершенно не подозревая финала этой истории. То есть никаких предварительных окончательных договоренностей не было. И говорить о том, что Беловежская пуща только была таким конечной точкой, только оформлением уже состоявшихся договоренностей, нельзя. Все действительно отчасти решалось экспромтом. Ну, всех, кого интересует ближайшая история, я приглашаю прочитать это интервью и поучаствовать в дискуссии, которая уже развернулась на нашем сайте. Итак, интервью с Егором Гайдаром, которое называется «За рюмкой ключевые вопросы не решались».
Спасибо. В прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Вы слушаете программу «Время свободы». После многолетнего перерыва возобновила работу комиссия по творческому наследию Андрея Тарковского. Главной задачей там называют создание в Москве мемориального музея знаменитого кинорежиссера. Такая идея возникла давно, однако из-за недостатка средств реализована не была. Между тем, в будущем году исполняется 80 лет со дня рождения Тарковского, рассказывает Лиля Павелева.
Как сообщает сестра режиссера Марина Тарковская, когда необходимые согласования в чиновничьих кабинетах наконец были достигнуты, оказалось, что дом, в котором прежде проживала их семья, снесен.
Тарковские поменяли довольно много адресов, но один из последних адресов Андрея в Москве – это, конечно, Первый Щипковский переулок, дом 26, куда он приехал двухлетним ребенком и выехал уже в 1962 году, будучи автором «Иваново детство». строится. Вот понимаете, детали этого здания где-то сохранились. В Красное Село, что ли, какое-то есть под Москвой, где на складе это все было. Дом старинный, дом 19 века, купеческое строение. Там ведь были и красивые наличники. Низ каменный, верх деревянный, такая типичная московская застройка. Причем верхняя часть была из лиственницы, то есть абсолютно не гниющие бревна, которые могли бы еще простоять. Но вот так вот получилось, что окончательно разобрал инвестор этот дом. Когда мы туда пришли с подругой Андрея Тарковского по Италии, Донателлой Бальиво, это документалист замечательный, который сделал 3 фильма об Андрее. Может быть, «Ностальгию» вы все видели. Этот фильм был по телевидению о съемках «Ностальгии». Она с камерой, и мы идем, и впереди пустое место. Я не вижу дома. Это вообще была травма. Дома нет, экскаватор загребает железные балки, чугунные, видимо, или стальные, с надписью «Крупп» по-немецки. То есть это строилось, конечно, на века здание.
Пока не решено, воссоздадут ли его в прежнем виде, использовав сохранившиеся детали, или это будет какой-то иной проект. Ясно лишь, что музей Тарковского должен стать не только коллекцией экспонатов, но и культурным центром с просмотровым залом и видеотекой. Кинорежиссер Сергей Соловьев не сомневается в важности этого.
Для меня, например, ясно, что мировое кино жутко обеднело с уходом Андрея Арсеньевича, Антониони, с уходом Бергмана, всей этой великой плеяды кинорежиссуры второй половины 20 века. Так все говорят, ну да, да, был Бергман, ну нет теперь Бергмана. Нет не Бергмана, а нет ничего на месте Бергмана. Дыра. На месте Антониони нет итальянского кинематографа, а есть вот такая же дыра. И поэтому, если еще в эту концепцию можно будет включить великое культурное явление, одним из центров которого был Андрей Арсеньевич Тарковский, это тоже будет очень важно. И я думаю, что это будет, может быть, даже единственное место в Москве, где постоянно можно будет показывать. Потому что это один факт частный – юбилей Андрея. И второй факт – общественный, колоссальный – измельчание и уничтожение каких бы то ни было культурных ориентиров. А Андрей Тарковский был не просто культурным ориентиром, он был культурным центром сознания.
Но Марина Тарковская сейчас заканчивает книгу «Тарковский в Москве». Немало страниц в ней посвящено дому в Щипковском переулке. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёр».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовил Александр Гостев.
Российские блогеры вновь обсуждают продолжающиеся сетевые атаки на «Живой журнал». Вслед за 30 марта, вчера, 4 апреля, около 2 часов дня по московскому времени, началось то же самое, причем вчерашняя атака отличалась от предыдущей и была направлена исключительно на отказ канала и сетевого оборудования. Сотрудник компании «СУП», обслуживающий сервис в России, вновь в своем блоге в посте «Как закалялся ЖЖ» пишет о подробностях, а также рассуждает о причинах и следствиях.
Вчерашняя атака была направлена на первые десятки топовых блогеров и сообществ. Таким образом, можно смело утверждать, что атака была направлена непосредственно на сам сервис, без каких-либо персональных предпочтений со стороны атакующих. И причина атаки в данной ситуации более чем очевидна. Кому-то очень хочется, чтобы ЖЖ перестал существовать как площадка. Резюмируя, стоит сказать единственное. Сверхцелью всего этого является манипулирование аудитории ЖЖ, дабы ее размазать по другим социальным сетям и стендалонам, где, понятное дело, бороться с отдельно взятым пользователем в сотни раз проще. Вопрос теперь заключается лишь в том, поддадимся мы на это или нет. Теперь про то, что мы с этим делаем. Ввиду значительного увеличения мощности последних атак, а также их разнообразной типизации, мы сейчас занимаемся закупкой, доставкой, монтажом и настройкой дополнительного специального и не особо специального оборудования и программного обеспечения, которое позволит нам противостоять гораздо большим нагрузкам. К сожалению, все это занимает определенное время, и мы надеемся на вашу выдержку и терпение. Спасибо. Не переключайтесь.
Газета «Коммерсант» сегодня публикует статью под заголовком «Единая Россия работает внештабно» с подзаголовком «Формирование предвыборного штаба отложено», в которой говорится, что президент известного фонда «Стратегия-2020» Михаил Ремезов предлагает сделать «Единую Россию» партией национальных интересов и выступить в качестве оппозиционной силы по отношению к проектам либеральной экспертократии. Вот несколько цитат из текста.
«Единая Россия начала подготовку к думским выборам, которые пройдут в декабре. Фонд «Стратегия-2020» готовит тезисы в предвыборную программу партии власти, которая предлагает позиционировать себя как партию национальных интересов. Формирование же предвыборного штаба «Единой России» отложено, а исполняющий полномочия секретаря Президиума Генсовета Сергей Неверов, который возглавлял штаб на мартовских выборах, до сих пор не утвержден в должности». Как рассказал «Коммерсанту» глава фонда «Стратегия-2020» Михаил Ремезов, фонд по заказу «Единой России» готовит 3 доклада по разным направлениям, не только с прицелом на предвыборную программу, но и на формирование повестки работы партии власти в Госдуме на следующие 5 лет. По словам господина Ремезова, поправки в программу правительства «Стратегия-2020», которые готовят экспертные группы при правительстве, невозможно взять в качестве предвыборной программы «Единой России», поскольку если она начнет говорить об ультралиберальных рецептах, то поддержки не получит. У нас была установка, что экономическая модернизация не должна противоречить интересам социального большинства, пояснил господин Ремезов, отметив, что другие концепции выглядят как второе издание либеральных реформ.
Эта статья в «Коммерсанте» вызвала легкую полемику в соответствующих кругах. Пользователь ЖЖ Magic Garlic пишет.
Если бы партия могла реально продвинуть свой альтернативный сценарий модернизации, то тогда бы избирательная кампания строилась вокруг темы навязанной безальтернативности, безальтернативности идей, программ и рецептов. Хватит ли времени противникам либеральной безальтернативности из разных течений и лагерей совершить деконструкцию традиционного экспертного дискурса? Думаю, ответ будет дан в самое ближайшее время.
На что, например, отвечает пользователь Клим Ярко.
Не станет партия воров и жуликов партии национальных интересов. Не сможет, мотивации не хватит. Как ничего не дала и пресловутая 19-я парконференция КПСС, так и здесь ничего не будет, кроме сотрясения воздуха. Программу, конечно, можно написать, но в нее реально не поверят ни сами воры и жулики, ни избиратели. Как не верили КПСС в ее последние годы существования.
Поэт-плотник Всеволод Емелин, он же пользователь Емелин, мастер ироничных псевдо-откликов на новости в СМИ, в пермской сетевой газете «Соль» подводит итоги последних 7 дней.
В Ливии, охваченные миротворческим угаром, разбомбили колонну союзных инсургентов. В Ингушетии ликвидировали доку Умарова как минимум на 75%. Зато остальные 25% доку Умарова привезли в столицу на генетическую экспертизу. Мы существуем в чем-то вроде кошмара. Все к этому привыкли, сверху и снизу. В это время элита вся мировая собралась на юбилей Горбачева МС. Это у нас он что-то вроде Мамая, а у них олицетворяет гуманизацию и прогресс. А в России пока все лишь говорили о мирном переходе от социализма к капитализму. М. Прохоров ударил своим ё-мобилем по бездорожью, разгильдяйству и бюрократизму. И я знаю теперь, что к могиле, отключив навсегда телефон, отвезут меня в черном, как ночь ё-мобиле, с голубым огоньком.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Александр Гостев. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском городском суде на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой сегодня допрошен свидетель со стороны защиты. Президент Банка Москвы Андрей Бородин, как сообщает российское агентство, уехал из России, опасаясь уголовного преследования по делу о крупном мошенничестве. Незарегистрированная партия «Другая Россия» проводит сегодня в Москве и других городах акцию в поддержку оппозиционеров, задержанных по делу о беспорядках на Манежной площади 11 декабря. Дмитрий Медведев освободил от должностей еще 10 генералов МВД. С начала апреля указами президента из органов внутренних дел уже уволено около 40 генералов и 3 полковника. Тверской суд Москвы приговорил сегодня бывшего высокопоставленного чиновника управления делами президента России Андрея Воронина к 3 годам лишения свободы за попытку мошенничества в особо крупном размере.
С
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Поэт и гражданин попали в сеть.
Комментарии экспертов.
Кому и зачем вновь понадобились московские новости?
Право автора.
Владимир Абаринов о честном разводе как величайшем завоевании человечества.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Радио Свобода». Правительство России, как и ожидалось, намерено продлить программу утилизации старых легковых автомобилей. Эксперты, признавая это решение экономически обоснованным, тем не менее сомневаются в необходимости срочного ее распространения на другие сегменты рынка, в частности, на грузовики. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Премьер Владимир Путин поручил правительству подготовить и представить идеи по расширению программы утилизации автомобильной техники, отметив, что ее два первых этапа, проведенных в рамках антикризисной поддержки национальной промышленности, свою эффективность доказали. Всего с марта 2010 года государство субсидировало обмен 500 тысяч старых легковых автомобилей на новые, потратив на эти цели 25 миллиардов рублей. О возможных масштабах третьего этапа программы утилизации пока ничего не сообщается. Однако в конце марта заместитель министра промышленности и торговли Андрей Дементьев предлагал обеспечить продажу в его рамках еще 100 тысяч легковых автомобилей. Говорит аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
Смысл программы заключается в том, чтобы вот таким косвенным образом поддерживать в первую очередь российского автопроизводителя АвтоВАЗ. Мне такая программа больше симпатична, нежели, например, если бы государство давало бы прямые кредиты на поддержку операционной деятельности АвтоВАЗа. Таким образом, то есть, во-первых, мы решаем проблему поддержки отрасли, стимулируя продажи автомобилей. Номер два, мы в том числе и занимаемся обновлением всего парка автомобилей в России, что там, может быть, конечно, там громко сказано, но все-таки приводит к тому, что количество старых автомобилей, ездящих по дорогам страны, становится меньше, и, соответственно, выбросы в атмосферу снижаются.
В том, что государству вновь следует продлить программу обмена старых легковых автомобилей на новые, уверен и руководитель отдела аналитики агентства «Автостат» Андрей Топтун.
Старт новой программы утилизации, он однозначно поддержит рынок. Хотя рынок достиг того уровня, когда он сможет расти и дальше без помощи государства, все-таки рост рынка будет выше, как если бы программу совсем отменили. С экономической точки зрения нельзя рассматривать деньги, потраченные государством на поддержку производителей, как просто выброшенные впустую, потому что часть денег возвращается в виде налогов. С этой точки зрения программа абсолютно оправдана.
Продажа 100 тысяч автомобилей, предложенная представителем Министерства промышленности и торговли, обойдется государству в 5 миллиардов рублей. Однако, как предполагает Михаил Пак из «Атона», объемы финансирования очередного этапа программы утилизации могут быть и большими, поскольку возможности правительства сейчас это позволяют.
Найти финансирование этой программы сейчас будет легче, чем, скажем, там, например, полгода назад, потому что сейчас мы видим, что цены на нефть находятся там на уровне $120 за баррель, а те цены, которые бюджет закладывал изначально, они гораздо ниже. Поэтому думаю, что у нас сформируются дополнительные доходы бюджета, которые в том числе можно будет направить и на поддержку вот этой программы по стимулированию продаж автомобилей.
Единственного, чего эксперты не ожидают от предложений правительства, так это изменение условий допуска автовладельцев в программе, согласно которым сдавать в утиль можно лишь легковые автомобили старше 10 лет. Они отмечают, что эти правила изначально были ориентированы на небогатых людей, которые в итоге предпочли бы недорогую продукцию российского автопрома. Статистика этот прогноз подтверждает. Из 500 тысяч автомобилей, уже реализованных в рамках программы утилизации, 80% пришлось на долю АвтоВАЗа, обеспечивающего за счет этого более половины всех своих продаж. Впрочем, и другие автопроизводители, работающие в России, по словам эксперта «Автостата» Андрея Топтуна, остались в выигрыше.
Программа поддерживает российских производителей. Соответственно, половину автомобилей производит легковых АвтоВАЗ и забирает 80% доли. Однако нельзя забывать, что тот же Citroёn продавал по программе утилизации 40% автомобилей, производимых в России, это C4 касается. Скажем, Renault Logan и Sandero очень большой процент по утилизации был продан. И также Ford хорошо заработал. Дилеры в регионах продавали порядка 10% Ford Focus именно с помощью программы утилизации. И структура, скорее всего, меняться не будет. Но, наверное, будет несколько перераспределяться в сторону новых участников программы утилизации, которые стали Chevrolet Lachete калининградской сборки и, скажем, Hyundai Solaris.
Что же касается возможного распространения программы утилизации на другие сегменты автомобильного рынка, в частности на грузовики, то здесь мнения экспертов расходятся. Руководитель отдела аналитики агентства «Автостат» Андрей Топтун считает необходимым сделать это как можно быстрее.
Курсовой рынок оживляется, причем он оживляется гораздо интенсивнее, чем легковой, так как меньше вырос в прошлом году. И я все-таки считаю, что программа утилизации грузовиков, она будет принята, так как премьер сказал подготовить, проработать, и, соответственно, скоро мы увидим какой-то результат. По вопросу того, что нужна ли она, это, скорее всего, с точки зрения поддержки российских автопроизводителей в грузовом сегменте, где прежде всего просматривается фигура КАМАЗ, она однозначно нужна.
Потенциально полезным называют включение грузовых автомобилей в программу утилизации и аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак, но не в текущем году.
Сейчас спрос, к сожалению, на эту технику, он пока еще не восстановился. То есть мы видим, что отрасль строительства в России находится, ну, там, на дне, поэтому пока еще не показывает сильных признаков восстановления. Поэтому спрос на эту программу в этом году, скорее всего, будет не очень большой. Но мы считаем, что начиная с 2012 года рынок строительства начнет планомерно расти, поэтому тогда появится спрос на эту технику, на строительную технику, в том числе на и грузовики. Поэтому я думаю, что наиболее максимальный эффект от этой программы мы можем получить как раз вот на фоне подъема этого рынка.
Ранее сообщалось, что Министерство промышленности и торговли уже готовит собственный проект новой программы утилизации старых автомобилей. Как этот документ будет соотноситься с поручением Владимира Путина, пока ничего не известно.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня обозреватель «Свободы» Иван Трефилов. Так, сегодня в Чечне состоялась инаугурация президента республики Рамзана Кадырова. Отношение россиян к этой политической фигуре, а также к тому, что происходит сейчас в Чеченской республике, посвящена наша рубрика «Общественное мнение». Насколько существенна роль Чечни в российском общественном сознании? Связывают ли люди, происходящие на Северном Кавказе, с терактами в Москве? Рубрику «Общественное мнение» на волнах Радио Свободы ведет моя коллега Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Когда Рамзан Кадыров впервые стал президентом Чечни, 29% россиян, по данным Левада-центра, отнеслись к этому положительно, 10% отрицательно, а относительное большинство, 40% граждан, сообщили о своем безразличном отношении к этому событию. О том, как воспринимают в российском обществе главу Чеченской республики, рассказал Радио Свобода директор центра Лев Гудков.
Отношения нельзя сказать, чтобы сколько-нибудь определенные, потому что Кадыров не является политиком первого ряда. Он фигура, которая назначена Путиным для проведения политики чеченизации Северного Кавказа, то есть подавления сепаратизма, движения боевиков средствами самих чеченцев. Поэтому сама фигура Кадырова с самого начала вызывала довольно двусмысленные отношения. И вот если брать 2004 год, только 22% считал, что это подходящая фигура, а относительное большинство, 43%, проценты считало, что этот человек не в состоянии соответствовать той роли, которую Путин выдвигал ее. Но с течением времени и крайне двусмысленным травматическим отношением россиян к тому, что происходит на Северном Кавказе, отношение несколько изменилось. Если брать вот сравнить недавние исследования, то четверть россиян считает, что это способный политик, 18% называют его марионеткой в руках Москвы, и 17% называет его бандитом и преступником, который фактически установил господство своего клана над Чечней и планомерно истребляет всех своих оппонентов и конкурентов.
Насколько важное место занимает сегодня Чечня в российском общественном сознании?
Я бы сказал, что это фактор угрозы и общей нестабильности для России. Для абсолютного большинства населения России ясно, что проблема Кавказа не может быть решена в принципе, что путинская политика не достигла успеха, и война на Кавказе, перешедшая в такую вялую текущую фазу, она просто оказалась в тупике. Боевики и фундаменталистское движение ушло в подполье, и, в общем, федеральные власти не контролируют ситуацию. Большинство россиян оценивает положение на Северном Кавказе как очень напряженное. Сам факт этой нестабильности и скрытое признание провала политики Путина, он оказывается чрезвычайно драматичным для российского восприятия и, в общем, подрывает веру в эффективность и успешность путинской политики в целом.
Связывают ли люди происходящее на Северном Кавказе с проблемой терроризма в Москве, вообще в России?
Частично, я бы сказал. Примерно 40% считают, что это в той или иной степени здесь можно установить какие-то связи, но примерно 20-25% отрицают такую связь, считая, что террористы – это какие-то выродки, фанатики, одержимые слепой ненавистью к России и прочее. То есть сам факт признания такой связи войны на Кавказе и терроризма, он чрезвычайно болезненен для российского национального сознания.
А каков ваш взгляд на проблему?
С моей точки зрения, безусловно, проблема терроризма и война на Кавказе – это вещи непосредственно связанные. Само начало войны и неспособность российского руководства решать политические проблемы мирным таким договорным путем и попытка задавить силы сопротивления и несогласных, она, конечно, ведет к тому, что боевики загоняются в угол, а следствием этого являются вот крайние бесчеловечные действия, уже взрывы, теракты, от которых страдает уже мирное население. Люди смутно чувствуют это, поскольку считают, что и Первая, и Вторая Кавказская война, которая, конечно, не завершилась еще, это несправедливые войны. Иначе говоря, это как такой нарыв сидит в подсознании у людей. Но поскольку они не в состоянии влиять на это, то люди стараются вытеснить это и не думать об этом.
Это был Лев Гудков, директор Левада-центра. По данным февральского опроса этой социологической компании, 63% россиян оценили обстановку на Северном Кавказе как напряженную, и еще 10% назвали ее критической, взрывоопасной. Лишь 18% граждан считают ее спокойной или благополучной.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свобода» ведет Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа нашей программы – ситуация в Кот-д'Ивуаре. Франция присоединилась к военной операции Организации Объединенных Наций в этой стране. Мы расскажем вам подробности и проанализируем ситуацию сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В законодательстве Казахстана еще имеются недостатки, над которыми предстоит поработать.
Я не сомневаюсь, что за этим нападением стоит некая госструктура.
Бывший совладелец ЮКОСа Платон Лебедев уличил суд в цензурировании.
Французские военные силы получили разрешение участвовать в военной операции.
По убеждению Кучмы, записывая разговоры в президентском кабинете, Мельниченко действовал не...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.